Эксклюзив.
Всем привет, с вами в эфире спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. И у нас сегодня в гостях голос биатлона, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Давайте сначала про биатлон.
Ну, давайте начнем от истока к устью. Биатлон в советские годы, при всем моем колоссальном уважении к нашим прославленным чемпионам, это помимо Советского Союза еще в буквальном смысле слова две страны, которые развивали его профессионально. Это Восточная Германия и Норвегия. И конкуренция тогда, она даже при наличии Западной Германии, даже при наличии Швеции, при наличии нескольких других стран, она была в разы меньше. Плюс ко всему еще с момента распада Советского Союза, не умаляя достоинств, опять же, наших великих чемпионов, а вот следом у нас началась действительно, к сожалению, эра допинга. И больше того я хочу сказать, что я застал, к сожалению, те времена, об этом я уже узнал постфактум, потому что мы тогда не хотели верить, мы не хотели знать хотели, но невозможно было в принципе понять, что эта зараза, она проникла настолько глубоко, что некоторые наши чемпионы, вместо того, чтобы тренироваться, они действительно надеялись на помощь, назовем это так, чудодейственного эликсира. И мы проворонили вот тот самый момент, когда нам нужно было то, что мы делаем сейчас и начали делать еще несколько лет назад, жесточайшей борьбы с этим злом. И сейчас, когда вот мы смотрим, например, на результаты наших юниоров, финиш с флагом Насти Шевченко, замечательных наших олимпийцев, юношей, ты понимаешь, что вот родилось поколение. И сейчас наша команда в биатлоне, конечно, выступает абсолютно чистой, честной, вопросов никому у нас нет, в том числе и тех, кто отбыл наказание, как Логинов, как Глазырина, как Ирина Старых. Но мы же тоже должны понимать, что конкуренция с того момента, она в биатлоне выросла в разы. Сейчас уже установок не хватает для эстафетных команд. Сейчас 26 сборных, а скоро их будет 30, а установок всего 30. И когда их будет 40, то уже нужно будет проводить отбор, чтобы команды выступали на Кубках мира. Чего не происходит сейчас в лыжах, потому что мы видим блестящего нашего чемпиона Большунова, Непряеву, но при этом точно так же скукоживается конкуренция. И в эстафетных гонках выступают там 8 команд, из которых 2 норвежских или 3 норвежских, 2 наши и все такое прочее. То есть сейчас посмотрите, как лыжи в этом смысле, в смысле массовости, раскрутки, призовых денег, проигрывают биатлону, но выигрывают самым главным в результате. И сейчас, конечно, мы понимаем прекрасно, что у нас вообще, в принципе, вот эта вот золотая лавина российского спорта, лавина, она закончилась, потому что весь мир развивает спорт очень активно, конкуренция растет со страшной силой везде, и биатлон, конечно, не исключение. И плюс ко всему, конечно, и фундаментальные ошибки, в том числе мы говорим и про развитие и медицины, и вопросов восстановления, и вопросов тренерских методик, потому что все-таки заметно, что сейчас команда, она, которая в декабре была просто на высоте и выступала здорово, конечно, просела так же лихо, как и, собственно, выигрывала в декабре. Но поскольку цыплят считают по осени, у нас в России вообще ценность чемпионата мира, она сама по себе огромна. Поэтому я сейчас не вправе говорить о том, что биатлон у нас ходит в неудачниках, даже несмотря на 26 гонок без побед. Покажет чемпионат мира. Тревоги, волнения, конечно, есть. И мы понимаем, насколько сложно придется на фоне таких роскошных французов, великолепных норвежцев, поднимающихся немцев, потому что мы, в общем, видели тоже команду Германии, которую лихорадит, и многих-многих других сборных. Мы не только одни готовимся к этому чемпионату мира, готовятся все. И я все еще верю и в тренерский гений Хованцева, нашего главного тренера, он превосходный специалист, и в то, что тренеры женской команды Нарицын и мужской, соответственно, Белозеров, при подключении к ним Польховского, безусловно, который сейчас вице-президент Союза биатлонистов России, бывший тренер знаменитый, мы, в общем, подготовимся к этому чемпионату мира. И я не удивлюсь, если команда России выступит не хуже, чем на прошлом чемпионате. Тогда было 3 медали. Золота не было. Но как сложно выиграть золото, мы это понимаем. Но я считаю, что если будет 3 медали, это будет успех. 2-3 – это наш такой нормальный на сегодня уровень. А дальше посмотрим.
Ну, смотрите, да, что я читаю в новостях? Я читаю, что снег не тот, машины шлифовальной нету, смазчики ошибаются. Что там еще там? Ну...
Смазчики ошибаются у всех сборных. А, понятное дело, что все-таки есть такая тенденция. А, давайте мы переложим ответственность на другого. Вообще во всем виноват я. Это тоже мы не будем забивать. Во всем виноват я, потому что мы окружили спортсменов таким вниманием, что не выдерживают люди давления. Рассыпаются от интервью. Идиоты, не побоюсь этого слова, которые придумали о том, говорят о том, что мы ходим кому-то по номерам, мы живем в одних отелях со сборной командой Франции, России, Норвегии и так далее. Это биатлон, это не футбол, где один раз я жил с немцами в одной гостинице на чемпионате Европы, и там, чтобы попасть в свой отель, нужно было преодолеть серию кордонов из французской полиции, из французской безопасности, потом из немецкой полиции и из охранников немецкой сборной. Мы должны понимать, что Йоханнес Бё все-таки не Бастиан Швайнштайгер, условно говоря. Это, ну, совсем другие виды спорта. И я уже взрослый дядька, мне 45 лет. О каких мы говорим номерах? Если хочешь что-то узнать о спортсмене, поговори с тренером. Поэтому пусть все шишки валятся на меня. Но биатлон сейчас переживает, на самом деле, чудовищную историю. Если в биатлоне не будет наших, его все равно будут смотреть. Это чудовищно.
Смотреть у нас.
Смотреть у нас. Это чудовищно. Конечно, мы всех наших каждый раз зовем к победе, как ветер биатлона гонит нас вперед. Мы болеем за своих и все такое прочее. Но процент людей, которые интересуются уже как хорошим сериалом, где Йоханнес Бё стал папой, вернулся против Мартена Фуркада, где Доротея Вирер накрасила свои прелестные губки, подвела брови, и вот она с роскошной косичкой Тириль Экхов борется за золото этапов Кубка Мира. Вообще спорт — это шоу. Спорт, как и телевидение, и как газета «Комсомольская правда» или радио «Комсомольская правда», это индустрия развлечений для людей. Наша задача, чтобы... И моя как комментатора, и как журналиста, чтобы в этот самый момент, когда идет биатлон, когда мы делаем нашу биатлонную программу, биатлон с Губерниевым, или нашу студию, люди переключали на нас. Чтобы они отрывались от сериала на Первом, чтобы они не смотрели политическую программу на России, чтобы они ушли, о боже мой, с канала «Культура», с ТНТ, с СТС, и пришли на биатлон, на Матч ТВ. Мы... делаем шоу для людей. Для спортсменов это тяжелый труд, для смазчиков, для тренеров, для тех, кто готовит лыжи, нарезает структуры и все такое прочее. Но для всех остальных людей, которые сидят на диване у телека, которые смотрят, это шоу, которое, как известно, must go on, должно продолжаться. Люди, которые это не понимают, они застряли либо в 20 веке, а, скорее всего, они просто застряли в бюджетных деньгах, потому что можно ни черта не делать, но при этом маленький ручеечек из Министерства спорта Российской Федерации, из бюджета РФ, он будет, так сказать, течь. И все такое прочее. Но конкуренция жесткая, и биатлон-то конкуренцию выдерживает. И, конечно, мне, как комментатору, не хватает... Естественно, силы российской сборной, потому что тогда можно еще развернуться. И если вы слушаете мои репортажи, а я подозреваю, что все-таки иногда вы это делаете, я меняюсь и уже значительно больше времени уделяю непосредственно тому, что происходит на картинке. Почему? Эксклюзивная информация, она, безусловно, у меня есть. Информация о тех или иных спортсменах, она у меня есть. Но огромное количество болельщиков, вооруженных интернетом, обычным, они уже знают больше, чем я. Я не носитель эксклюзива, это нормально, это 21 век. И я, конечно, тут должен ориентироваться как летчик в истребителе, крути-верти голову на 360 градусов, отсечки, отставания, какая-то информация про этого спортсмена вот здесь и сейчас. Жизнь быстрая, мы работаем быстро, я работаю быстро. И это касается и студии, и все такое прочее. Поэтому, собственно, осталось только, чтобы биатлонисты наши быстро бежали, быстро стреляли, попадали и выигрывали.
Ручеек. Это намек на Вяльбе?
Это даже не намек, но когда Саша Легков сказал о том, что лыжники понимают, как им нужно шоу в репортаже на Первом канале, я заплакал. Поэтому мне горько видеть, что рейтинги самых успешных гонок на Первом канале проигрывают самым неуспешным гонкам в биатлоне. Лыжи смотрят плохо. Даже при наличии такой команды, великолепной команды, команды выдающейся. И я еще раз хочу сказать, что первая победа Большунова на туре Дески, она первая за 3 года, когда, обладая огромным количеством таких ресурсов, талантов, наша сборная не выиграла ни одного золота на Олимпиаде, ни одного золота на чемпионате мира. Когда я сказал, что биатлонисты выступают в декабре сильнее, чем лыжники, я имел в виду конкретно отдельно взятых людей. По одаренности лыжная сборная ярче, чем биатлонисты. Все это понимают прекрасно. Но мы же не сравниваем Барселону с королевским металлистом. Я не хочу никого обидеть. Есть команды элитной лиги, с которых спрос – это победа в Лиге чемпионов. А есть команды, которые стремятся бороться, скажем, за середину турнирной таблицы. Но если, как Лестер в Англии, ты становишься чемпионом, даже обладая средним составом, то ты по-настоящему доказываешь свое величие. Вот то, что предстоит сделать нашим биатлонистам.
Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Губерниев, а мы вернемся через несколько минут.
Эксклюзив.
Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы!
Знаем все лучше всех!
Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана Фридрихсон! Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Эксклюзив.
Я напоминаю, что с нами в студии Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и голос биатлона, и мы продолжаем наш разговор.
Дмитрий, смотрите, да, вы с таким увлечением рассказываете вот про биатлон, про лыжи и так далее. Вы же в этом бизнесе сколько уже, да?
Больше 20 лет.
Как вам не надоело?
Это частый вопрос, мне его обычно мои друзья-артисты задают. Вот Макс Галкин, например, да. Басков.
И я объясню,
как почему, тебе да? не надоело?
Я объясню, почему такой еще вопрос, да, потому что я все вас видели, да, в Comedy Club. Все вас видели там.
Я вот передачи. Только что приехал, где Логика с Азаматом там задержался.
На ТНТ. Да, вы же, ну, не знаю, там, по своему уровню, ну, мне кажется, готовы работать не только в спорте, даже, может быть, даже уже не в спорте.
А я и работаю.
Ну, все равно это мало, да? Все равно для всей страны, ну, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
И это прекрасно. И больше того, я хочу сказать, что я был и остаюсь спортивным комментатором. И когда мне величают там шоумен, телеведущий и все такое прочее, там, лауреат ТЭФИ, и все так... Я спортивный комментатор, я работаю спортивным комментатором. И все то, что я делаю поверх, мне всегда это хотелось сделать. Я много раз говорил о том, и повторю еще раз, что в советские годы никогда комментаторы, не комментировавшие, не работавшие на футболе или на хоккее, не были звездами первой величины. Это раз. И второе, может быть, более главное и ценное. Никогда спортивные комментаторы, включая Синявского, Озерова, Коте Махарадзе, Маслаченко, Нина Еремина и Анны Дмитриевой, никогда они не работали на крупнейших площадках страны вне спорта. И в конце концов, даже в спорте тоже не всегда получалось, потому что мы помним открытие Олимпиады, там был Озеров, Игорь Кириллов. То есть тоже, в общем, не сильно подпускали комментаторов спортивных. То, что в свое время, скажем, начал делать Кирилл Набутов в 90-е годы, там огромный мой... товарищ и большущий профессионал прекрасный, да, но Кириллу стал спорт неинтересен сам по себе. Мне же спорт интересен. И я горжусь тем, что я по-прежнему испытываю кайф, когда комментирую, я испытываю кайф, когда работаю на «Огоньках» на России, когда я комментирую Евровидение, когда я веду кремлевские концерты, когда я пою в Большом театре, когда. Поэтому мне это нравится. И я буду продолжать стараться развиваться в этом направлении, но при этом... Мы же понимаем, что ценность спортивного комментатора, как мне предъявляют, что раньше вот ты был спортивный комментатор, а стал шоумен. Да я всю жизнь таким мечтал быть. Я старался брать примеры. Сейчас, когда я объясняю моим коллегам, там, футбольным комментаторам, мы встречаемся, мы спорим и все такое прочее. Ребята, те люди, с которыми мы должны конкурировать, это Гарик Мартиросян, Это Дима Нагиев, это Ваня Ургант, это, я не знаю, это Дебров, это вот эта вся огромная плеяда, и Галкин, и кто угодно. Вот с ними, у которых, допустим, как у Светлакова и у прочих перечисленных, ну, ребят, там замечательные рекламные контракты, прекрасные площадки. Но здесь, понимаете, в чем вопрос интересный? Я же со всеми работал, Вот кто есть артисты, и с Пугачевой мы вели, и с Ротару мы вели, и с Нетрепкой я пел, и все такое прочее, да? С Мацуевым играл даже. И, проблема в том, что если брать коллег, вот я как они могу, так или иначе, а они как я не могут совсем. Мне не надо прыгать с парашютом для того, чтобы там гормональную систему растрясти. У меня вот сейчас Матыцын придет на первый эфир, например, наш министр спорта, мой товарищ старинный, да, и профессионал. Буду его пытать 20 минут. Не только, знаете, какой молодец Олег Васильевич, но он и ответит на ряд вопросов, которые у меня внутри. На злобу дня, естественно, раз уж он на хозяйстве.
Про черкизовский рынок будет рассказывать?
В черкизовский рынок он совсем здесь ни при чем. Вы поймите, там был человек, его звали, он ушел из жизни, к сожалению, да, и поэтому я буду сейчас осторожно. Валерий Кузин, бывший ректор, это вся его история. Я работал охранником в казино «Карусель». Он проигрывал там десятки тысяч долларов, я будучи студентом, и была очень интересная история. Он мне вручал красный диплом, а потом в казино. Через неделю буквально он пришел. Так ко мне подходит очень сильно пьяный. Это его в итоге изгубило, к сожалению. Где-то я тебя видел, говорит мне ректор. Тогда РГАВка. А он мне диплом красный неделю назад вручал. И что самое интересное, нам не заплатили стипендию за последний месяц. Ее просто украли. Обращаться было некому. Это был 95-й год. Поэтому здесь Матыцын ни при чем. Он возглавил после. Это все были истории до него. Что называется, попал под раздачу.
Я хотел спросить у вас. Мне такое впечатление, что вы иногда специально провоцируете людей в Твиттере, в соцсетях.
В Инстаграме, да, в теле, конечно.
В Инстаграме, да?
Конечно.
Зачем? Вам скучно?
Иногда да. Но вы поймите, какая история интересная. Дмитрий, а зачем так общаетесь с вашими подписчиками? Да, кого просто возьму и... То есть человек меня оскорбляет, я его посылаю в жопу. Дмитрий, а зачем-то? Ну, послушайте, кто к нам с мячом придет? Во-первых, это моя площадка, и есть, конечно, ну, отпетые мошенники, так скажем, которые с закрытых страниц, вот эта вот история. То есть я имею право, хотя я уже мало этим занимаюсь на самом деле. Я художник должен быть невосприимчив к ударам критики, но на лютое хамство на моей страничке, я же не в эфире отвечаю. Это моя страничка, я что хочу, то и делаю.
Я даже имею в виду не подписчиков, я даже имею в виду там, ну, не знаю, там... Ну, не слишком ли сильный репетит старый пердун по отношению к олимпийскому чемпиону?
А давайте мы будем здесь подразделять 20 век и величие спортсмена, и 21 век, что с этим спортсменом стало. То есть тут уже, извините, тут не ко мне, тут к доктору. И эти вещи, опять-таки, я использую на своих узкоспециализированных площадках, не в эфире, это разница. Не во время своей работы, на площадке, за которую отвечаю только я, и отвечаю за каждое сказанное слово. Возьмем пример Владимира Аликина. Его на Аркане тащили работать в сборную команду. На Аркане. Тихонов, который поддерживал Драчева. За что он на меня обиделся? Потому что я поддерживаю Драчева, мы друзья и тренерский штаб. Ребята, а ваша где, если хотите, цеховая солидарность? Аликин, который отказался работать в сборной, дескать, я тут ужу рыбу, а потом ты начинаешь про тренеров. Ты работал сам в эпоху абсолютного ИПО. Посмотри, вы довели страну. При вас жрали со страшной силой. И вы не били в набат, а мы сейчас это расхлебываем. Ребята, и вы сейчас позволяете себе вякать в сторону наших тренеров и все такое прочее? Да, тренеры заслуживают критики. Безусловно. Жесткой. Но давайте мы будем подразделять величие спортсменов 20 века и вот это абсолютное вакханалие ничего не делающих пенсионеров, которым то ли скучно, то ли есть проблемы какие-то душевного свойства, а за этим ко всем не ко мне, а к специалистам другого профиля. Вот и все.
Хорошо. История со Сталиным, да, это тоже сознательная провокация?
Это моя гражданская позиция. Я закрыл эту тему в Телеграме после того, как поднялся вот этот кипиш. Но это моя гражданская позиция.
Вас удивило, сколько людей?
Но... Да, меня удивило абсолютно точно. Я, честно говоря, ожидал несколько другого. И, вы знаете, я вам скажу, самый приятный был звонок мне директор музея дома на набережной. Она сказала, что такого количества людей, а мы, оказывается, с ней знакомы, у Аллы Суриковой встречались на каком-то вечере, у нашего знаменитого режиссера, мы дружим, такого количества людей, которые, она говорит, просили передать вам привет, спасибо за слова поддержки, родственники репрессированных, оставшиеся без родителей, которые приходили в этот самый дом, некоторые, кто там даже жил до войны, будучи маленьким ребенком, есть и такие люди, вот что важно. Поэтому это моя гражданская позиция. Коля Валуев, кто-то еще может говорить разные вещи, политики и все такое прочее. Но об этом много раз заявлял президент Российской Федерации, обозначая свое отношение, в том числе и к репрессиям, и к тому горю, которое свалилось на нашу страну и до войны, и во время войны, и так далее. Это ничем нельзя оправдать. И когда мне рассказывают про то, что вот действительно в первые несколько дней была интенсивная... Расскажите об этом, кто в киевском котле остался. Расскажите, кто был в первые несколько дней захвачен врасплох. Из-за чего мы лишились регулярной армии. И потом собственной кровью ковали эту победу, героическую, нашим народом. Для меня День Победы, как сказал поэт, это праздник со слезами на глазах. У меня воевали деды, у меня воевали родственники. Для меня это праздник со слезами на глазах. Я горжусь своей великой победой, своим великим народом, армией. И в то же время я понимаю, какие страшные жертвы мы понесли в этой самой страшной войне. Но мы народ-победитель.
Мы уже касались этого. Вы сказали, что... Ну, вы толстокожий человек, наверное, да? Вот я имею в виду...
Ну, я стараюсь быть, как и все, конечно. Публичные, да, публичные люди обязаны быть такими, конечно.
Слушайте, ну, вся эта история, да, все вот эти комментарии, которые там на вас сваливаются, для вас, ну, вас, может быть, уже там не задевают, вас не прибивают, да? Но у вас же есть родные, близкие, да?
Но, во-первых, родные и близкие уже живут в этом социуме, понимая прекрасно, что это часть профессии. Ну, послушайте, если вы зайдете сейчас в Инстаграм Криштиану Роналду, я не знаю, Хабиба, Ольги Бузовой, я не знаю, даже Вани Урганта, кого угодно, достаточное количество поклонников, их большинство и, в общем, количество хейтеров. Но я же отдаю себе отчет, что количество хейтеров, ненавистников, оно прямо пропорционально уровню популярности, безусловно. Потому что чем ты ярче раскрываешься, тем, в общем, возрастает и количество людей, которые в сети, я это подчеркиваю, в сети задают тебе вопросы, скрываясь в основном, в подавляющем большинстве, в закрытых аккаунтов. Но я хожу по улице. И вот, например, я сегодня зашел в студию, где сидела... несколько сотен молодых людей на съемке программы «Где логика» на канале ТНТ с Азаматом ведущим. И все повскакали с своих мест и начали кричать «Россия!». Вот я хожу по улице, останавливаюсь с людьми, меня просят прижаться на обочине, если меня кто-то видит в пробке, например, на светофоре, просят сфотографироваться, я никогда не отказываюсь. Вот это те самые люди. И больше того, я знаю очень много примеров, когда пишущие различные нехорошие вещи в интернете, естественно, потом в виде меня начинают реагировать совсем по-другому.
Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Губерниев, а мы вернемся через несколько минут.
Эксклюзив. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Эксклюзив.
Я напоминаю, что с нами в студии Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и голос биатлона, и мы продолжаем наш разговор.
Но победа от поражения ты не должен отличать. В любом случае, вот то, что сейчас происходит, цифры биатлона в момент того, когда мы делаем программу, когда я появляюсь в кадре, они не падают, а растут. Растут. Это значит, что я не надоел людям. Это значит, что мы делаем абсолютно правильно. Это значит, что наша профессиональная команда программы «Биатлон с Губерниевым», Занин, Трифнов, Левко, наши корреспонденты, наши операторы. Вы посмотрите, как мы работаем. Ни одна студия на канале Матч ТВ не может удержать аудиторию. Ни футбольная, ни любая другая, кроме биатлона. И в этом заслуга не только биатлона как вида спорта, это еще наша работа. И здесь я, конечно, благодарен нашим прекрасным зрителям, чью поддержку я каждый раз ощущаю и ради которых, собственно, я все это и делаю. Потому что мне говорят, вот ты там любишь себя и все такое прочее. Себя, конечно, надо любить. Но я счастлив, когда после финиша с флагом Насти Шевченко, мы год с лишним ждали такого финиша, да, болельщики обсуждают ее, а не меня. Потому что в противном случае, если на всех лыжных биатлонных форумах комментатор. Все, кто смотрит Евроспорт, знают, что я сказал вчера. Все знают, что я сказал 5 минут назад. Все знают, при этом пишут, что они уже очень давно не смотрят, и все их знакомые тоже очень давно не смотрят. Ребята, вы врете, потому что вы все смотрите, вы следите за каждым моим словом, и я вас так же люблю, как и любил раньше. Потому что для меня ничего не меняется. Я работаю для всех людей нашей большой страны. И больше того, люди пишут, обижаются, когда я говорю «Таджикистан», «Узбекистан», мне говорят, из Киргизии, почему вы не зовете, а Туркмения, Монголия, и там я уже не говорю про наших иммигрантов, которые все это следят, смотрят за границей. Узнаваемость у обычных болельщиков биатлона в Германии в основном, даже в Норвегии, люди знают, кто я такой. А про Чехию я вообще молчу.
Я, знаете, сейчас восхищен, как вы виртуозно от родных опять свернули в сторону другую, да? Потому что у меня такое впечатление, что вы сознательно закрыли там какую-то там часть своей жизни.
Да? Вот, если вы говорите про личную жизнь, конечно, да. Но у меня все хорошо, все в порядке. Есть любимая женщина, есть дети, есть родители. Все хорошо.
И лично я считаю там двух комментаторов, да, лучшими за это десятилетие. Вы и Уткин. Но мне кажется, что Уткин в какой-то момент, да, ему надоело то, чем он занимается. Вот просто надоело вот спортивный комментарий.
Да? Я не думаю.
Вот. Ну, это
так. Хорошо.
Да. И вот в связи с этим, да, а вы сами кого считаете лучшим комментатором за это десятилетие?
Вы знаете, ну, я сейчас назову несколько фамилий. И себя начинать не буду, хотя я нескромно все-таки, наверное, немножко туда вхожу. Знаете как, очень интересная история, потому что я очень редко переслушиваю то, что я делаю, и мне в основном не нравится. Но есть моменты, которые мне, в общем, ну, на самом деле приятны в своем творчестве. Но
примеры.
Мы сейчас говорим про коллег. Безусловно, это Уткин. Безусловно, это Владимир Стогниенко. Конечно, это Юрий Розанов. Александр Елагин. Алексей Попов. Владимир Стыцко, волейбольный прекрасный комментатор.
Мы знакомы хорошо.
Да, Володя великолепен. Роман Скворцов, хоккей, баскетбол. Александр Хованов, кстати говоря. Сергей Гимаев, естественно. Если брать десятилетия. Еще, боюсь, может быть, я кого-то забыл назвать. Сергей Курдюков, кстати. Естественно, конечно, он давно работает и работает блестяще. Поэтому много прекрасных, замечательных коллег. Я их всех люблю, слушаю. И Богословскую сюда же отнесу. Ольга прекрасный комментатор. Работает.
Все-таки я хочу спросить. Воспоминания, вот это было круто, да? Про что вы вспоминаете?
Слушайте, ну, Сочи, конечно. Вот это было круто. Ну, во-первых, давайте так. Победа четверки парной в Афинах. Моя первая любовь. Это было круто. Победа Максима Ополева в Пекине. Это было круто. Победа Ларисы Ильченко, пловчихи нашей, Ополев, Гребецк, Наист, в том же Пекине. Это было круто. Биатлонных побед не счесть. Это было круто. Победа Легкова на Олимпиаде. Это было круто. Победа наших девочек в Иберхофе, когда я просто плакал от счастья. Юрлова финишировала с флагом. За этот репортаж и дали Тэфи. Это было круто. Победа Шевченко накануне, вот, биатлонистки Насти юной из Свердловской области. Это было круто. На самом деле я горжусь тем, что это было круто. Достаточно много. И, ну, конечно, Сочи. Я вот вчера как раз пересматривал церемонию закрытия. То, что-то меня накрыло после эфира. Я смотрел, как плачет Мишка, музыка Артемьева. Не круто, знаете, что было? Не круто было не доверить Александре Николаевне Пахмутовой написать мелодию для Олимпиады, потому что вы можете вспомнить песни, которые из новеньких, которые Кибла пела или кто-то, их никто не помнит. Ощущение, что этого не было. А была великая музыка Артемьева «Свой среди чужих» и не менее великая олимпийская мелодия Александры Николаевны. Мы использовали то, что делал Матвиенко, искусно скомпилировав это все, разукрасив. Но мы на старом багаже вот это все. А Александра Николаевна, с моей точки зрения, была огромная ошибка наша, как страны, может быть. Надо было лет за... Она не потеряла форму, она тогда тем более. И за несколько лет... За несколько лет надо было, они хотели, они мечтали, но другие люди подсуетились, и это чудовищно. И, конечно, я вспоминаю свою сочинскую работу на открытии с Настей Чернобровиной. Вообще, саму мы жили внизу, я вел дневник игр на канале «Россия», потом ехал на два репортажа наверх, потом после двух репортажей спускался вниз, опять вел дневник. У меня были три утра, когда я не мог встать совсем. Мне звонил Антон Златопольский, мой шеф. А, я тебя прошу, только не сорвись.
Что он имел в виду?
Все, наверное, имел Антон Андреевич. И вот эта поддержка, конечно, она очень помогла. Поддержка мощного холдинга Олега Добродеева. И я горжусь тем, что я сейчас как вот ласковый теленок двух каналов, двух больших холдингов ВГТРК и Газпром-Медиа работаю. В конце концов, но две зарплатные карты лучше, чем одна, мы же это знаем.
Вы единственный, да, по-моему?
Ну, так получается, что да. И хочу сказать о том, что... Вообще вот Сочи, конечно, это было по-настоящему здорово. Другой вопрос, что обидно. Так вот это все. Бываю в Сочи, радуюсь, вижу, работает наследие, но вот со спортивным наследием, так сказать, планетарного масштаба, сейчас вопрос.
Вы имеете в виду все эти скандалы, варварские и так далее? Ваше отношение к ним, да?
Ну, смотрите, мы допинг ели, ели. Программа государственная была? Нет. Мы навязали борьбу допингу? Да. Мы победили? Да. Понесли наказание? Да. Вернулись. Чистые, честные. Что сейчас происходит? Не знаю. Я тоже хочу спросить, собственно говоря, что было в лаборатории? Кто туда влезал? Как такое могло получиться? Чьих это рук дело? И вообще было ли что-нибудь, пока мы только можем руками разводить? Есть коллеги немецкие, которые, а вот вы русские допингисты и все такое прочее. Потом бац, попался доктор Шмидт из Эрфурта. Я говорю, ну что, best friend of доктор Шмидт? И вы не заметили, как интересно, вот сейчас мы наблюдаем, что пропали немецкие лыжники, здесь то, сё, пятое, десятое, сейчас испанцы накрыли. И сами иностранцы, кстати, кто поумнее, говорят, вот мелкая рыбешка-то она попалась, а крупная еще плавает. Начинать, конечно, нужно с себя. Я уже говорил, что мы начали с себя. И мы совершили вот этот обряд самоочищения. Другое вопрос, что это упирается вот в легкую атлетику, в эти безумства. И я не понимаю, что там Лорд Коэ, что вообще происходит. И когда. Но то, что сейчас, опять же, нас ждут очень непростые времена, потому что действительно бан, он грозит нам. И как мы будем из этой ситуации выбираться, я очень надеюсь на авторитет в международных организациях и Дмитрия Чернышенко, который стал сейчас зампредом правительства, и Олега Матыцина. Я приветствую на посту министра. Но разгребать им вот эти авгиевы конюшни, конечно, предстоит прилично.
Стоило ехать тогда в Пхенчхан?
Вы знаете, я сейчас считаю, что все равно да. И как-то вот Томас Бах, мы тоже встречаемся иногда. Вы посмотрите, вот какое поколение у вас расцвело. И фигуристки, и хоккеисты, и скелетонисты, и лыжники, и так далее, и так далее. Жаль биатлонистов, ну, поскольку четверо человек только было, и да, и блеснуть им не удалось. Но бойкоты нужно было объявлять раньше. Раньше. Вот если бы мы сыграли на опережение уже практически за два года до этого, сказали, знаете, ребят, вот вы поймите сейчас, да, вот, ну, биатлон. Платиновый партнер, например, концерн BMW. Огромный партнер, который платит, а там призовой фонд каждого этапа 500 000 евро плюс-минус. То есть этапов 9 плюс чемпионат мира, это миллионы евро. И, может быть, даже десятки миллионов евро. Как отнесется сейчас платиновый партнер к BMW, если не будет русских нашей команды, и как-то это все не будут показывать? Рынок-то какой? Именно поэтому я считаю, что сборная Германии должна в биатлоне выступать здорово. И два этапа немецких нам нужны. Германия, Локомотив, Евросоюз. Основные деньги, спонсоры, ДКБ, Deutsche Kreditbank и все такое прочее. Поэтому без немецкого спорта, вообще зимнему спорту хана. Посмотрите на лыжи. Там скукожились призовые. Где Германия? Почему пропала Германия? Это другой вопрос. Но Германия должна быть. И сильную Германию нам обыгрывать интересно, понимаете?
Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Губерниев, а мы вернемся через несколько минут.
Эксклюзив.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
скопления мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Эксклюзив.
Я напоминаю, что с нами в студии Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и голос биатлона, и мы продолжаем наш разговор.
Немножко свернули в сторону, да, но я хотел про популярность немножко продолжить, да? Опять же, критерий популярности – это в том числе и пародии, в том числе и КВН, в том числе и все.
Конечно.
У вас есть любимая какая-то пародия на вас? И сейчас, кстати, Азамат вам нет?
Нет, ну Азамат в любом случае, он дает Губерниева, и он, это его хлеб, и я ему бесконечно благодарен, он огромный молодец. Начиналось все очень давно. Еще большая разница. И Бурунов, кстати, сделал первую пародию. Вот это знаменитое там «Пиво в меня», вот это все. Один раз была интересная история. В предновогодние дни у меня мама переключала. И она говорит, я просто от тебя устала. По Первому каналу был мульт личности со мной в том числе. По каналу «Россия» был какой-то концерт, который я вел. По... тогда еще «Россия-2» или на канале «Спорт», я не помню, там были новости, которые я вел. По «Культуре» была программа Швыдкова, где я был гостем. И как бы вот четыре канала одновременно, такого еще не было, да, но пародии, это блестяще, да здравствует пародии, я обожаю пародии, и чем их больше, я каждый раз кайфую, и для меня это классно, и там, и сям, и если их нет долго, то я расстраиваюсь, то, в общем, они должны быть. Но прекрасная пародия была в «Большой разнице» после знаменитого перерыва матча «Спартак-ЦСКА», когда я там вязал шарфик Анжи, вот это вот «Инопланетяне среди нас», это очень тонко сделано. Это блестяще сделано. Азамат делает очень талантливо. В КВНе Ваня Абрамов, да, делает тоже великолепно, делал. Нет, поэтому здесь я самый в этом смысле обсуждаемый персонаж, и количество пародий на меня самое большое. И я счастлив, мне очень нравится.
Мы поговорили о пиковых моментах, да? Бывали такие моменты, когда, чтобы вы там, не знаю, в 3 часа ночи проснулись такие, и вот и что-то вспомнили такое, вот какой-то там фейл свой, да, в котором вот все.
Вы знаете, я...
И заснуть не можете.
Ну, разные, конечно, были моменты. Мне единственное сейчас... неловко, наверное, это не то слово, но... У нас великолепные отношения сейчас с Мартыном Фуркадом, и все-таки тогда ведь там же не столько было Залогинова. Я понимаю прекрасно Мартена, что он имел в виду, но мы впрягались-то за страну в том числе, понимаете? То есть, ну, это правда, потому что все-таки много было нюансов таких, и нужно было отвечать. Я тогда ответил действительно жестко, и мы с ним потом помирились, и сейчас он знает о моей поддержке. Я каждый раз, и меня уже обвиняют, как же ты вот его называл свиньей, а теперь вы с ним и все такое прочее. Но, слушайте, всякое бывало в нашей жизни. Но я единственное, что хочу сказать... Вот так вот, чтобы в 3 часа проснуться и все такое прочее. Во-первых, возвращаясь, врет тот комментатор, который считает, что у нас трудная работа. Трудная работа – это у тех, кто из Твери в Москву ездит каждый день. За, наверное, очень небольшие деньги. Мы объездили весь мир, мы летаем, прекрасно себя чувствуем. Поэтому я не буду сейчас говорить, что да, у меня бывает там 8 включений в день, 2 репортажа. Я как Маргарет Тэтчер, которая была леди железный мочевой пузырь, в прямом смысле не могу никуда отойти на протяжении многих часов. 5-6 часов.
То есть вы Путина понимаете? Как
я понимаю, я, собственно, тоже умею терпеть. И, знаете, потом даже уже не хочется, так вам скажу. Может быть, какое-то обратное всасывание, боже сохрани. Но если говорить серьезно, то я счастливый человек. Я получаю огромное удовольствие от своей работы. Я вижу, что удовольствие получают зрители. Те, кого я раздражаю, они тоже получают удовольствие, потому что раздражение – эмоция приятная. Ну, послушайте, зайти на страницу, написать какую-нибудь гадость. Вот, ну, давайте возьмем. Вот я люблю, я не знаю, вот я люблю группу Iron Maiden. И я не знаю, я не хочу никого обидеть. И, например, я там не люблю группу, там, я не знаю, там, Самосвала, если такая есть. Вот группу Самосвала я не люблю. Но каким же надо быть человеком, чтобы вот найти страницу этой группы, зайти, что-то написать? Значит, как-то волнует это все, понимаете? Как-то волнует, поэтому я волную людей, это классно, это здорово. И хочу сказать о том, что ведь, ну, тоже в интернете, в данном случае даже не важно плюсы или минусы, важна общая вот эта движуха, общее количество лайков. Как много лайков у нас с тобой, да, как в песне.
Дмитрий, вот вы в комментаторстве, вы Iron Maiden или вы Филипп Киркоров?
Вы знаете, Iron Maiden тоже достаточно коммерческая музыка, я вам скажу. И здесь, например, сравнение все-таки не очень удачное с вашей стороны. Знаете, есть такой жанр AOR, называется, Album-Oriented Rock. Это группа Journey, это группа Survivor, Eye of the Tiger, Burning Heart, вот это вот. Это все-таки музыка с коммерческим таким оттенком. Смотрите, вот середина 80-х годов, когда, скажем, альбом Accept, Balls to the Wall, это одна музыка, а спустя всего лишь год альбом Metal Heart той же группы со значительно более мягким звучанием гитар. Люди начали добавлять активно клавиши. И посмотрите альбом Kiss, я не знаю, 83-го года, 84-го и альбом Kiss года 87-го, например, там Lick It Up, Animalize и Crazy Nights. Я меломан, я все знаю.
Вы сейчас меня задавили, да?
Да, но я просто потому, что разница. Поэтому, конечно, я стараюсь варьировать. Если я сейчас начну Motorhead, такой вот Леми я тоже очень люблю, но все-таки вот прям погружаясь вот в состав структуры, я буду рассказывать вот устройство винтовки, вот эти все необходимые подробности, казалось бы, отвернется аудитория. Людям нужны люди.
Для вас самый интересный человек в биатлоне кто?
Есть такая песня у Вити Салтыкова. Говорят, в женском сердце есть такие загадки, кто решить их сумеет, проживет 1000 лет. Это, по-моему, форум. Я тоже люблю форум очень. Форум, электроклуб. Вот из-под такой, ну, это электропоп с бас-гитарой назаровской. Там все дела. Там серьезно. И загадка для меня... Все-таки вот Магдалена Нойнер, она хоть ушла, но она звезда. Вот как фильм «Звезда», где вот она ходит, у нее нимб, она звезда. Вот она звезда. Вот Лаура Дальмайер, великолепная спортсменка, великая, выдающаяся, но если сравнивать Нойнер и Дальмайер, вот Нойнер звезда, а Дальмайер звездочка. Хочу понять, почему они ушли так рано. Только ли дело в потере мотивации и все такое прочее, состояние здоровья.
У вас подозрения?
Нет, у меня нет подозрений, я просто хочу понять. И знаете как, загадка, для меня загадка, почему Латыпов, который выиграл Логинова на предсезонных сборах, сейчас никак не может победить, почему Поршнев нестабилен, почему Елисеев не держит последний круг, почему Логинов вот не может дать такого Шипулина на финише, да, и эстафетной гонке, но, конечно, я мечтаю дожить до момента, когда... Все вышеперечисленное будет значительно интереснее противостояние Бео и Фуркада. А пока еще нет. Пока еще нет.
Я все равно удивляюсь, что вот, не знаю, что вот у вас есть и такая жизнь, да, и музыкальная жизнь, и жизнь в общении со звездами, и спортивная, да, и все вот это вот перемешивается, да. И...
Это потому, как сказал мой любимый артист Георгий Минглет в одном фильме прекрасном, это потому, что я люблю вариации.
Главное это что? Все равно же главное это, да?
Главное это спорт. Главное это спорт. Это не оспаривается ни в коем образом. Я спортивный комментатор. Через запятую можете продолжать там шоумен, и жнец, и жрец, бременский музыкант, диктор всесоюзного телевидения и радио, ютуб-шоумен и так далее, и так далее. Я спортивный комментатор. Дмитрий, как вас представить? Просто Дмитрий Губерниев или спортивный комментатор?
Эксклюзив. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.